Шалом, дорогие друзья, добрый вечер, всем шалом, очень рад всех видеть. Опять, как всегда, у нас широкая география: Одесса, Витебск, Германия, много друзей из Германии, Прикарпатье, Самара, разные места по всей земле, Киев вижу. Ну, пока собирается народ, отвечу на какие-то вопросы. Вот Аслан спрашивал еще в прошлый раз, Аслан спрашивал слово «машиах» помазанный или «машуах» помазанный, как правильно на иврите звучит. «Машиах» – это не просто помазанный, это помазанный, который способен передавать помазание. Он помазанный, и он же и помазывающий. Что это значит? Помазывают только, например, помазали Аарона, сыновей его не надо было помазывать, они уже дальше передают помазание сами. Помазали Давида, его дети уже получают помазание от Давида. То есть Машиах – это начаток помазания. И суть Машиаха, царя Машиаха, в том, что он восстановит помазание Давида, которое прервалась цепочка и нуждается в новом помазании. Поэтому он не только Машуах, он еще и Машиах. Он не только помазанник, он и передает помазание. Ну, что тут еще спрашивают товарищи, спрашивают, был ли Холокост, но я думаю, что это даже не стоит обсуждать. Хорошо, мы с Божьей помощью начинаем изучать вторую главу послания к евреям. В первой главе автор говорил о том, что весть, переданная через ангелов, ни в какое сравнение не идет с вестью, переданной через Сына. То, что Всевышний говорил через пророков, это, безусловно, важно, но гораздо важнее то, что говорилось через Сына. Потому что через пророков, как говорит автор, Всевышний действовал через ангелов. А сейчас Всевышний действует, говорит, через Сына, и это совершенно другое дело. И начнем с первого стиха второй главы. И поэтому нам надлежит с особым усилием придерживаться тому, чтобы мы послушались, чтобы нам не утечь, если так перевести дословно. Это очень мореходная морская фраза. Нам надлежит, если дословно сказать, крепко-накрепко пришвартоваться, забросить якорь там, где мы обрели послушание, в том, чтобы мы обрели послушание, чтобы нам не уйти, не унестись по течению, чтобы течение нас не унесло. Можно и сказать так, что нам нужно крепко-крепко держать то, что мы услышали, чтобы оно не утекло между пальцев. Но если воспринимать весь смысл, направленность предложения, то речь идет именно о мореходных терминах. Мы швартуемся и крепко-крепко держимся, чтобы течение нас не унесло. Человек не оказывается сразу где-то вдали, в каком-то грехе, в какой-то ереси, в каком-то удалении от Всевышнего. Это происходит шаг за шагом. Мы видим это в недельных главах, вот о которых мы сейчас говорим, когда Лот сначала уходит от Авраама, сначала просто на плодородную иорданскую окрестность, на иорданскую низменность, а затем он забредает в город, с дом, где уже живут злые люди. Его, если говорить языком Торы, он передвигает свои шатры постепенно, его сносят, его шатры к Содому. И точно так же мы можем утечь по течению, если наш якорь в том, что мы приняли, не будет крепок. И автор здесь говорит, что нам нужно быть в этом случае особенно внимательными. Почему? Во втором стихе он объясняет. Если ведь то, что было через ангелов произнесено, и это слово сделалось прочное, и всякое преступление и ослушание этого слова получало справедливое воздаяние. То есть, если когда слово было дано через ангелов, что такое слово, данное через ангелов? Это Тора. Хотя в книге Шемот Это напрямую не сказано, и книга юбилеев, и вся еврейская традиция, и Талмуд, и Мидрашей, все говорят о том, что Всевышний пришел мириадой ангелов, огромным количеством ангелов, и каждому ангел говорил на его языке, и каждому ангел надел свою корону для иудаизма, как для монотеизма, один всегда больше многих. То, что дается одним, всегда больше и важнее, чем то, что дано толпой, сонмом ангелов. Поэтому то, что дано через сына, важнее и сильнее, чем то, что дано через ангелов. Хотя это дано вроде бы и как через человеков. Итак, если слово через ангелов полученное получало такое воздаяние, то как мы убежим, если мы пренебрежем столь великим, дословно, столь великим, пренебрегшее спасением. Тем, которое, начало взявшее произноситься через Господа, услышавших, да, было упрочено. То есть, если мы пренебрежем спасением, всем развернутым планом, который с самого начала Господь разворачивал, если мы всей картиной пренебрежем, то как же мы сможем избежать наказания за это? Поэтому если, можно сказать, человек, который отступал от Торы, и народ, который отступал от Торы, Всевышний всегда возвращал этот народ, всегда трудился над возвращением этого народа, но народ не оставался без наказания. Как теперь мы сможем убежать от наказания, если ослушаемся того, что дано через Сына? Итак, Господь начинал раскрывать свой план. При сосвидетельствующее знамение Бога, это раскрытие сопровождалось знамениями, чудесами и различными силами Духа Святого, разделяющимися по его воле. То есть Дух Святой для каждого человека, для каждой группы людей раскрывал силу этого свидетельства. Снова мы говорим о том, что мы читали, для еврея первого века это очевидный факт, что Тора дана в присутствии ангелов, через ангелов, которые тоже занимались индивидуальной работой. Здесь один единый дух, один работает со всеми, нету ангелов. Почему это важно? Почему Машиах, который в человеческой плоти, почему он важнее ангелов? Пятый стих говорит об этом: не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. То есть, когда Всевышний сотворил мир, сотворил небо и землю, как мы читаем в начале второй главы книги Берешит, сотворил небо и землю и все воинство их, сотворил и ангелов. И казалось бы, ну, можно было ангелам отдать эту землю, отдать всю планету, чтобы они управляли этой землей. Но Всевышний не дал ее ангелам. Всевышний сотворил человека, с самого начала поместил человека и сказал: человек будет управлять землей. Я сотворяю человека, чтобы он управлял всем мирозданием, господствуйте и над всей землей. Есть снова много разных мидрашей, которые в первом веке читатели послания к евреям хорошо знали наверняка. Это мидраши, которые говорят о постоянных спорах ангелов со Всевышним, о том, что надо ангелам давать, что человек недостоин всего этого, что только ангелы, безгрешные, святые, такие воздушные создания, только они достойны управлять землей. Всевышний показывает, что он избрал человека для управления землей, поэтому человек важнее ангела. Это то, о чем говорит здесь автор послания. Поэтому сказанное, раскрывшееся в человеке, важнее, чем раскрывшееся в ангеле. Бог с самого начала хотел, чтобы божественное раскрылось в человеке. И автор послания начинает с 6 стиха цитировать 8 псалом. Знаете, как он его цитирует? Я думаю, из многих общин его бы выгнали в Зашей с таким цитированием. Нам как говорят, цитируй, изволь книгу, главу, стих, точное место писания сказать. Но автор говорит, некто, где-то, кто-то говорящий, если дословно перевести, кто-то где-то сказал, и дальше цитирует восьмой псалом, что значит человек, что ты помнишь его, ты Господь, или Сын Человеческий, что ты присматриваешь за ним. Это слова Давида. Давид говорит, восхищается силой Всевышнего, славой Всевышнего, который, суть восьмого псалма, хочет прославиться именно в человеках, который хочет, чтобы его слава на небесах, чтобы на небесах его прославляли за человека, не ангелы славили его за то, что он создал такой красивый ангельский мир, чтобы его прославляли за человека. Это смысл восьмого псалма. Когда мы читаем цитату, новозаветную цитату, нужно помнить, учитывать вот какой момент. Книг много не было. Не было, книги стоили дорого. Представьте себе, что отдельное изданное послание к евреям стоит, скажем, 800 евро. Посчитайте, купите вы его или нет, и сколько людей ваше общение купит книгу. Поэтому люди помнили, запоминали целые книги наизусть. И когда человек слышал цитату из псалма, он разворачивал весь псалом. Автор здесь разворачивает всю суть восьмого псалма и говорит, Всевышний прославляется через человеков, и в этом его чудность, в этом его величие, что он хочет прославиться именно через человека. Конечно, мы читаем тут «помнишь», что значит «помнишь» в отношении Всевышнего. Разве Всевышний может кого-то забыть? Ну, и я уже объяснял это, когда мы говорили о потопе и в разных других беседах. У Всевышнего «помнишь» – это значит включающего в свой план, в свой замысел, как можно сказать так, упомянуть в завещании кого-то, включить в замысел кого-то. Всевышний включает человека, кровь и плоть, что-то, казалось бы, мимолетное, включает в замысел и присматривает за ним, то есть постоянно вмешивается, участвует в его жизни. У Всевышнего есть план по спасению человечества. Гораздо в меньшей степени у Всевышнего есть план по спасению верблюдов, лисиц или каких-то вымирающих видов. Всевышний спасает именно человечество. И ангелы не нуждаются в спасении. Ангелы не опекаемы Всевышним так, как опекаем человек. И дальше автор продолжает цитировать и говорит, «Немногим унизил ты его перед ангелами, славой и честью увенчал его и поставил над делами рук твоих». Есть интересная история, толкование на знаменитый сон Якова, мы будем читать об этом на следующей неделе, когда праотец Яков бежит от гнева Исава, он останавливается на ночлег, ему очень волнительно. Я бы, наверное, просто не мог заснуть в такой ситуации. Вообще, как-то подложив камень под голову, спать тяжело. Но Яков ухитряется спать, и мало того, ему снится очень важный сон. Якову снится лестница. Лестница, когда мы читаем ее описание, она удивительна с точки зрения иврита. С одной стороны, лестница к земле, а с другой стороны, к небесам. Так не говорят. Направление лестницы как бы в обе стороны. Если представить себе эту конструкцию именно с точки зрения иврита, то лестница не достает ни до небес, ни до земли. И ангелы туда-сюда бегают по этой лестнице, снуют по лестнице, а ниже стоит Яков. Ангелы говорят, есть такой мидраш, что тот, кто внизу, похож на того, кто наверху. Но ангелы не могут спуститься на землю, только человек может спуститься. И в этом есть вот это небольшое принижение человека перед ангелами. Он стоит ниже ангелов, но он при этом властвует над всей землей. Эти картинки автор очень ярко рисует. Нужно еще помнить снова, что я хочу сказать, что далеко не все люди умели читать и писать во времена, когда писалось послание к евреям. И что происходило? Приносили послание в общину, его зачитывали вслух, толпе людей, кто что понял, тот то и понял. Пробовали когда-нибудь, будучи неграмотным человеком, понять послание с первого раза? Сложно. Без того, чтобы следить по тексту, без сносок, без комментариев, без параллельных мест, автор рисует очень яркие картины, обращается к самым ярким видениям в еврейской истории, к самым ярким картинам Библии. Если бы вы читали детскую Библию и разглядывали картинки, то автор бы обращался именно к тому, что на картинках нарисовано, то, что мы помним, то, что мы видим, именно к этому он обращается. Здесь нету какой-то такой хитрой зауми. Ее, конечно, можно здесь раскрыть, можно копнуть дальше и глубже, но в первом прочтении автор обращается к воображению людей и говорит: представьте себе, вот он человек, вот он ангел, и насколько человек, хоть это и оптический обман зрения, что человек ниже ангела, насколько человек важнее ангела, потому что все покорил под ноги его, потому что Всевышний сказал, еще сотворив человека, человек будет властвовать над всем. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным. Что значит ничего непокоренным? Это значит, что и ангелы будут покорены человеку. И автор тут же добавляет: ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено. То, что это произойдет, это пока только обетование. Мы пока еще не видим, что это произойдет. Это произойдет обязательно, потому что это замысел Всевышнего. Но пока этого не видно. В чем же тогда благая весть, если пока этого не видно? В том, что план Всевышнего вышел, скажем так, на финишную прямую, движется к победному концу, вышел на свой завершающий этап. И об этом завершающем этапе в 9 стихе автор говорит: но то, что мы видим, мы не видим, что все еще, что все уже покорено, но мы видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иешуа. И за страдания смерти славой и честью он увенчан. Чтобы быть благодатью, он вкусил за всякого смерть. За каждого человека он вкусил смерть. Здесь синодальный перевод немного изменяет оригинальному тексту не за всех, а за каждого. Не за всех, как общину, а за каждого из нас. И через то, что за каждого, и за всех, конечно, но это все-таки большая разница. Зачем нужно было вкушать смерть за всех? Об этом автор говорит в 10 стихе. 10 стих, наверное, ключевой во второй главе, мы его прочитаем. Подобало ведь, должно было бы так, чтобы из-за которого все и через которого все, кто это из которого все и через которого все? Машиах, с него автор и начинал. Многих сыновей в славу ветшего предводителя спасения сделать совершенным. Ох уж эти сложные греческие тексты. Язык очень возвышенный. Но если разбить этот синтаксис на кусочки, разложить его на составляющие, то мы увидим, что через вкушение смерти он сделался совершенным и увенчался славой. Через вкушение смерти он увенчался славой. Достиг совершенства. Слово «совершилось», которое он произносит на кресте, «совершилось», достиг совершенства. В 5 главе, в 8 стихе, автор вернется к этому и скажет: через страдания навык к послушанию. То есть Машиах через страдания обретает навык к послушанию, становится совершенным. Что это вообще за идея, за такая, что нужно за кого-то умирать, чтобы избавлять кого-то от смерти? Обратимся к еще одному мидрашу, связанному с недавними недельными главами. В 25 главе книги Берешит мы читаем вот родословие Ицхака. Авраам родил Ицхака. До этого, в 21 главе, когда мы читаем про рождение Ицхака, мы читаем немножко другое. Мы читаем: «Исполнил Господь о Саре, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил, и Сара забеременела и родила Аврааму сына в старости его». На протяжении всей 25 главы, начала 25 главы, не говорится этой знаменитой фразы «Авраам родил Ицхака». Сара родила Аврааму Ицхака. В 25 главе, начальник говорит Толдот, вдруг появляется фраза «Авраам родил Ицхака». Еврейские мистики, хасиды, каббалисты говорили: «Авраам родил Ицхака во время жертвоприношения». Что это значит? Опять-таки, обратимся к мистике, к тому, чем жили евреи первого века, что у них было в голове, ведь это им послание адресовано. Адам согрешил, и случилось грехопадение. Еврейская традиция говорит, произошло три греха. Первый – это кровопролитие, потому что через Адама все умерли. Второй – это идолопоклонство, потому что Адам захотел стать Богом. Третий, это уже касается так непосредственно мистики, связь женщины со змеей, проникновение семени змея, прелюбодеяние. И три праотца исправляют три греха Адама, согласно еврейской традиции. Авраам, конечно, исправляет идолопоклонство, Яков – семейную жизнь, не спрашивайте как, не буду в это вдаваться. Ицхак на жертвеннике умирает, как бы готов к смерти. Всевышний его останавливает. Вместо него, вместо Ицхака, умирает Агнец. То есть по юридически Ицхак умер, Агнец за него принесен. Ицхак остается жить, и он исправляет кровопролитие Адама. И поэтому еврейская мистика называет Ицхака сыном, потому что суть сыновства в исправлении смертности человечества. Мы знаем, что события книги Берешит прообраз мессианским событиям. Тот самый Агнец, который там на горе увиден, мы знаем, что в нем есть мессианское видение. И уже в Ицхаке это свершилось. Но суть идеи в том, что человек должен был умереть за человечество и за все мироздание, чтобы мироздание искупить. И это было в мыслях евреев, это было одним из иудаизмов, скажем так, первого века. Ибо и освящающий, и освящающие все от одного. Можно это понять все от единого Бога. Можно понять это все от одного отца, можно сказать, все дети одного замысла. И поэтому, поскольку все в одном деле, все в одной каше, не стыдится называть братьями. Кто не стыдится называть братьями? Кто кого не стыдится называть братьями? Кто это? Он. Это тот самый дух, которым Всевышний говорил в сыне. И он говорит через Давида, он говорит, это 21-й псалом, говорит: «Я тебя прославлю, расскажу братьям твоим посреди общины, я воспою, братьям моим, простите, братьям моим посреди общины, я воспою тебя». Здесь синодальный перевод отличается и говорит «церкви». Давид едва ли знал такое слово «церковь», конечно же, он говорил об общине, клесе, среди собрания «я воспою тебя». Он называет братьями. У Исаии, в 8 главе, когда Всевышний уже отворачивается, Исаия описывает очень тяжелый момент в израильской истории, когда Всевышний отворачивается от Израиля, и Дух, говоря через Исаию, называет евреев детьми. как Исаия говорит, и еще вот я и дети, которых дал мне Бог. Дети – это в данном случае ученики. То есть есть определенная семейная, кровная связь, ведь и брат, и сыновья, связь кровная. И получается, что, как написано в 14 стихе, дети причастны крови и плоти, и поэтому эта смерть должна была произойти в крови и плоти. В крови и плоти Адам согрешил, в крови и плоти человек из крови и плоти должен был пережить смерть, чтобы забрать того, кто имеет державу смерти, то есть дьявола. Здесь дьявол, о том, что такое дьявол, кто такой дьявол, в еврейской традиции можно говорить отдельно, долго и интересно или занудно, но в данном случае эту державу, конечно же, Всевышний ему дал, то есть Адам пал по закону, который установил Всевышний, и смертью умрешь, этот приговор существовал до того, как Адам согрешил, до того, как Адам был соблазнен. Ну, о дьяволе мы как-нибудь отдельно поговорим. И пережив эту смерть, избавить тех, которые страхом смерти всякое были жить подвержены в рабство, которые, боясь смерти, находились в рабстве. Трудно убежать из рабства, когда ты боишься, что тебя убьют, если ты убежишь. Когда наказание за смерть – грех. И наказание за грех остается. Наказание за грех остается – смерть. Но есть воскресение. То есть есть возможность бежать из этой тюрьмы через смерть и воскресение, через другого агнца, которого увидел Авраам, прообраз которого увидел Авраам. И все это не ангелы сделали. Ангелы, которые могут приходить и говорить Всевышнему, дай нам полагается, мы безгрешны, все это совершено на земле. И написано, ибо не ангелов берет на себя, но семя Авраама берет на себя. То есть Машиах не ангельского происхождения, Ицхак не ангельского происхождения, и даже Адам не ангельского происхождения, но Машиах, сын Авраама, он обетование семени именно Авраама, и потому он должен быть уподобленным, потому он должен прийти в образе человека, он должен именно человеком быть уподобленный, созданный по подобию, да? Кто создан по подобию? Адам. Адам, который поднимается на уровень исправления, это уподобленный Адам. Он должен быть уподобленным, чтобы править землею. Он должен быть уподобленным, чтобы сделаться милостливым первосвященником. Какой Адам будет править землей? Адам, который не только по образу, но и по подобию Всевышнему, который уподоблен Всевышнему. И первосвященник что будет делать? Заниматься искуплением грехов народа. И для этого он претерпел страдания, чтобы, будучи искушенным, может помочь искушенным. То есть сам он претерпел страдания, сам он в человеческом обличии, он человек с человеческим опытом и может помочь человеку. Если бы он был ангелом, если бы он был тигром, кем бы он ни был, мы не могли бы у него учиться. Как можно учиться у ангела? Ангел бессмертный, он не хочет кушать, он не хочет пить, не хочет спать. Вот тут меня спрашивают, есть ли у ангелов смерть. Нет, ангелы, они вечные. Ангел бессмертный. Чему мы можем у него научиться? У него нет Торы, нет закона, и ангелу гораздо проще. Мы можем научиться у человека, и только человек, человеческий опыт, может понять нас, наши страдания, наши искушения. Поэтому Машиах – это уподобленный Богу Адам. То, что развивает мысль автор послания к евреям. Очень много споров есть о природе Машиах, и часто меня так пытаются припереть к стенке и сказать, ну-ка, отвечай, Алекс, ты свой или чужой? Машиах, он Бог или не Бог? Давайте по американской системе. Эй, Бог, би, не Бог. Ответь по американской системе. По американской системе ответа нет. Это просто невозможно ответить по американской системе. Будут куча людей, которые придут с кучей цитат, доказывать одно и другое. Но у нас же есть заповедь, скажем, не обнажать наготу отца. Мы не всегда понимаем, как работает наша поджелудочная железа, как работает наша селезенка, но природа Машеха нам всем понятна. Что такое уподобленный человек, человек, в котором живет Бог, что такое богочеловек, и как любят протестанты говорить в процентном отношении 100% Бог и 100% человек, что это такое, и насколько просто мы можем, вот так вот болтая языком, давать какие-то определения столь сложной природе, это сложная задача. И пусть кто-то считает, что мы не говорим об этом, боясь потерять чью-то аудиторию или чью-то доверие, есть ответственность перед Всевышним за то, что говорим. И здесь в послании кто-то увидит, вот написано «Господь», значит, он Бог, а с другой стороны, вот написано «человеком», значит, он человек, а с третьей стороны написано «уподоблен», значит, он уподобен. Послание об изменении нашей природы, о том, что нам-то делать. Вот об этом послание. И, собственно, мы на этом заканчиваем изучение второй главы. Посмотрим, что там у нас за вопросы. Какие-то вопросы лишь частично дошли. Вот спрашивает, возможно, Павел сделал наброски на иврите и отправил, будучи казненным, и перевел это послание ученик на греческий. Как человек, который сталкивается с переводами и знает греческий язык и иврит, я могу вам сказать, это послание написано, изначально написано, не переведено, написано человеком, который думает на греческом языке. И это человек не Павел. Много есть аргументов, то в другую сторону. Я могу вам сказать точно, это не перевод. И любой человек, который сталкивался с этим, скажет вам, это не перевод. Дело не только в том, что Павел не включил приветствие в это письмо. Очень много стилистических приемов, оборотов, то, как цитируется Писание, все это говорит о том, что, скажем так, заставляет сомневаться в том, что Павел автор. Вслед за историками, ранними историками церковными, могу сказать, только Бог знает, кто написал это послание. Так. Лиссабон нас приветствует. Некоторые вопросы вот так вот кусочками и трудно понять. Так. Бог спасается через отказ человека от своего удобства, выявляя божественную природу. Бог спасается. Мне не очень понятно выражение «Бог спасается». Так, интересный вопрос. Мы спасены или мы совершаем свое спасение? Мы живы или мы живем? Такой вопрос. Да? Спасение – это, безусловно, не событие. Это процесс. Процесс движения из какой-то одной точки в другую. И поэтому мы спасены и спасаемся, мы живы и живем. Это одно другому не противоречит. Так, пытаюсь увидеть еще какие-то. Почему в главе Лех Леха отца зовут Терах, а в Библии Фара? И там его зовут Терах. Дело в том, что есть какой-то способ транскрибировать имена. Возможно, Терах, оно транскрибировалось как близкое к английскому TH. Это звук близкий между T и F. Некоторые говорят thank you, некоторые говорят thank you. Разные акценты. Есть место Текоа, которое в Библии Фихоа. Всегда буковка Тав, она в современном иврите читается как «т», а в греческих транслитерациях читается как «ф». Это не только в этом случае. Фома, Тома, например, и так далее. И не только с этой буквой есть такие проблемы. В современном ашкеназском произношении эта буковка произносится то, как «с», то, как «т», и разночтение есть. В йеменском она произносится то, как «ф», то, как «т». То есть с фонетикой иврита не все в порядке, и в греческом транслитерации отражается только один из вариантов фонетики. Поэтому «фара» и «терах» – это одно и то же лицо. Шалом из Ростова. Продолжая тему о том, кому служить. Вопрос такой. С учетом погрешности Навитавы, Иешуа, Одесную Всевышнего, кто полагает врагов под ноги его? Кто полагает врагов под ноги чьи? Всевышний сказал Машеху, так это понимается. Некоторых это Аврааму сказал. Да, сядь, я положу врагов под ногу твою. И когда вы двигаетесь, вы, Оля, двигаетесь, Всевышний полагает врагов под ногу вашу. Всевышний говорит, я буду тебе помощником, я буду тебе помогать, я буду устраивать так, что враги будут в подножии ног твоих. Я буду делать это. Кому здесь служить? В данном случае Машеху говорится, ты здесь посиди, я тебе буду помогать, потому что ты в верности своей подтвердил свою верность. Кому мы служим? Как сказал Машех, никто не придет к Отцу, кроме как через него приходит к Отцу. А по замыслу, по предумышлению Отца, но цель Машеха – привести к Отцу, спасти погибающих, привести к Отцу, вернуть к Отцу. Кому служить? Ну, в общем-то, есть поручение Машеха, который Машех дал, сказал, идите и делайте всех учениками для того, чтобы опять-таки приводить кому? К Отцу. То есть, когда мы служим Отцу, мы служим и Машеху, так и сказано, когда все будет подчинено ему, он передаст кому власть. В общем-то, это довольно-таки ясно сказано. Хотя я понимаю, что это причина многочисленных споров и так далее. Почему в книге Эстер не упоминается Бог, спрашивают меня. Книга Эстер, я по ней делал несколько уроков и комментарии есть, но я повторю коротко. Книга Эстер – это книга про неправильных евреев. Одного зовут Мордехай, жив Мордук. Другую зовут Иштар, в честь богини Иштар. И там, где Бога уже забыли, потому что когда эти события происходят, когда в Иерусалиме строится храм, это не уехавшие евреи, скорее всего, не уехавшие евреи, которые остались там, в Сузах, живут в большом мегаполисе, и они давным-давно забыли, кто они. Они уже Мардук, Иштар, а Всевышний их помнит, и враги, антисемиты их не забыли. Про это книга. Книга про то, что Бог действует там, где Он не упоминается. Ишуа бен Нун и Машех Ишуа. Я думаю, что прямой связи нету. Всегда, когда вы находите что-то одинаковое в Торе, и в Писании, это хорошо, когда находим, да? Ищите еще и различия, и тогда вы увидите, что не все одинаково. Юрий Моисеев, Адарах Святого Духа. Там не сказано Адарах Святого Духа. Там сказано о действии Святого Духа в каждом человеке. А дарах Святого Духа, у меня есть урок на канале, мой канал на YouTube, кстати, добро пожаловать. И там есть урок о говорении на языках, можно почитать. Я думаю, что Иешуа дал очень хорошее свидетельство и подтверждение веры. И он сказал, потому узнают, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собой. Не про языки, не про дары духа, про любовь. А на языках, ну, языки – дело отдельное. Вот Устим Кормилюк спрашивает меня, он уже неоднократно спрашивает, как я оживил мертвого человека. Ну, не я оживил, Всевышний оживляет. Я-то чего? Ну, как, знаете, как коротко, я помолился, он ожил. Вот если коротко так. Не, как сказать, не нужно превращать какие-то чудеса, которые происходят, тем более из как бы интимной жизни верующего. Не нужно превращать в шоу. Чудо, которое превратилось в шоу, это 1000 шекелей, размененные на монетки в 10 город. Оно превращает, потеряет свою ценность. Просто примите, как есть свидетельство, что Бог по-прежнему воскрешает людей. А я кто такой? Я маленький, толстенький человек. Если посмотреть со стороны, ссылаясь только на Танах и Писание, можно ли предположить, что душа не бессмертна, как проповедуют адвентисты? Писание, как вот так вот написано, сложно, и в нем столько многогранных, многосмысленных пониманий, что и такой вывод тоже можно сделать. Все зависит от того, с какой верой мы подходим, как наше чутье, наш дух нас наставляет. Можно, скажем, не сильно кривя душой, можно не сильно кривя душой найти такое, построить такую теорию стройную довольно-таки. Так, проклятие врагу в псалмах Давида и любовь к врагам Христа. Как это связать? Спасибо. Ну, никак. Собственно говоря, кто такой Давид? Давид – это человек, который человек. Что такое псалмы? Это интимный дневник Давида. Вот Давид – совершенно искренний человек. Это уникальный документ. Человек писал, что думает. Иногда он писал Всевышнему: не бей меня, не трогай, дай мне дожить спокойно. Иногда он писал: я тебя прославлю. Иногда он писал: грех мой передо мной всегда. Но если мы говорим о проклятии врагов, вспомните, что говорит Бог Аврааму: проклинающих тебя я прокляну. Это не Давид сказал, это Бог сказал Аврааму. И Иешуа говорит о вечном осуждении, то есть придет свое время, всему свое время. И жизнь Давида, как жизнь Давида, это жизнь человека, посмотрите на нее с разными чувствами. То, что делал Давид в своей жизни, иногда можно сказать, ну как, на Нюрнбергский процесс потянет. И грехи у него были страшные, ужасные. Бог говорит, человек по сердцу, человек, который стремится к покаянию, стремится к исправлению мира. Но вот в момент, когда враги его преследуют, он просит Всевышнего: защитить и исполнить это, проклинающих тебя прокляну. Ну, вот вроде вот Юрий говорит, я не о языках. Я тоже, в общем-то, только не о языках. Но понимаете, в чем дело? Что такое дар Святого Духа? Кто-то встречает входящих в церковь гостей, садит их на стульчики и делает это так, что через него действует Святой Дух. Кто-то проповедует со сцены, с кафедры, иногда даже вот со сцены, не побоюсь сказать, проповедует со сцены, прыгает и бегает и кричит, и все красиво, и соловьем заливается, а Дух не действует. Но где Дух действует, там будет любовь пробуждаться. Если после встречи со служителем вы не стали более любящим, не почувствовали больше любви, значит, это что-то неправильное. Вот дело не в языках. То есть я хочу сказать, что Дух наставляет к любви. Если нету любви, как сегодняшний день обстоят дела у евреев, которые принимают Ишу ортодоксально? Их очень мало, очень мало. Очень мало, и в этом трудно стоять, потому что человеку пойти некуда. Пойти даже в мессианскую общину – это сложно, потому что культурная огромная разница. Цена очень высокая. Поэтому большинство уверовавших сейчас веруют тайно, где-то как-то собираются, где-то как-то им подкидывается материал, передается. Их ничтожно мало. Ничтожно мало. Пока. Вот, но надеемся на лучшие времена. Вот вроде бы так. Божьей помощью. В первом стихе, чтобы не... Так, Элла спрашивает. В первом стихе, чтобы не отпасть от слышанного, или от веры? Чтобы не отпасть от того, что мы, чего мы послушались. То есть не отпасть от призыва, за которым мы пошли. Есть какое-то постоянное слышание, знаете как? Заповедь «Слушай, Израиль». Не помни, что ты слышал, не будешь слушать, а слушай, постоянно слушай. Это слушание мы постоянно на волнах радио «Вера, спасение, любовь». Когда на другую волну, не переключайтесь. Вот о чем идет речь. Можно, спокойно чуть-чуть повернув ручку приемника, попасть на какую-то другую волну. Объясните, что стал совершенным через смерть? До этого не был совершенным? Ну, почитайте, что там написано. Я в спор в этот не пойду. Не-не-не. Почитайте, что написано. Страданиями навык к послушанию. До этого не был послушным. Отвечайте вы, это отвечайте, вы беседуете с автором послания. Чудная надпись на футболке. Да, на футболке написано совершенно кошерно. Кошер ли меадрин, кто не читает на иврите. Люблю выпендрежные футболки. Надо же в чем-то выпендриваться иногда. Извините за просторечие. Ну, наверное, вроде бы на все вопросы это, знаете, как бы, Елена, это предположение. Если бы кто-то обладал еще таким уровнем, кто-то обладал, кто-то написал, и больше не был упомянут, а может, он упомянут был. А может, это один человек, который талантливое подкровение написал. Вы принимаете какую-то логику и говорите, ну, мы всех знаем. Это очень, как сказать, мидрашная логика. Мудрецы тоже так делают. Они не говорят, что может быть кто-то незнакомый. Почему бы не быть кому-то незнакомому? Почему говорить, раз мы не знаем, то такого и не было. Сколько верующих первого века вы знаете? Например, Аполлос, что вы о нем знаете? Варнава, что вы о нем знаете? Сила, в конечном счете, что вы о нем знаете? Какой силой они обладали? Каким уровнем они обладали? Далеко не все из них писали что-то. Многие проповедовали устно и проповедовали много. Как бы, если не закостенять в картине мира, не застревать в нем. Смотрите, мы многого не знаем. Но если хочется просто как бы верить, что Павел написал, ну, я не буду спорить, есть аргументы за то, что Павел написал. Ну, вроде бы... Михаил все-таки наставит на моем мнении. Мое мнение, как написано, чадорословие укреплялось духом. Есть какой-то процесс. Вы представьте себе маленького Машеха, такой маленький Иешуа, он же был ребенком. Он приходит к маме и спрашивает, мама, что у нас будет на ужин сегодня? Она ему спрашивает, что ты послал, то и будем кушать. Или, а то ты сам не знаешь, ты разве не ясновидящий, ты что не знаешь, не видишь. Вы представьте себе, он играет с ребятами там, в мяч или во что-то, он играет, и вокруг него все время везде одни чудеса. Ну, если доводить картину, можно до гротеска довести, до каких-то абсурдных высот. Написано, чадо возрастало в духе, укреплялось духом. Значит, был какой-то процесс. Если есть какой-то процесс, то значит, совершенство либо достигалось, либо раскрывалось, то есть он был совершенным, но это не открывалось, как, например, ставни, когда мы приоткрываем, солнышко там оно есть. В доме как бы свет просто не проникал. Либо через него не раскрылось все совершенство, а он был совершенный. Либо он возрастал в совершенстве. Поскольку мы говорим о предназначил, предопределил и так далее, то можем сказать, что это совершенство раскрывалось в нем, это еще одно составляющее, его близости к человеческой природе. Когда его сила раскрывается постепенно она есть потенциально, она раскрывается. Когда Всевышний избирает Авраама, говорит, иди, я тебя сделаю отцом многих народов. Будет процесс. Но в Аврааме уже есть то, что позволит его сделать. Итак, вы разобрали главу, основой которой смерть Христа. Значит, только Христа, страдания его есть истинные. Вы как знакомы со скорбями его? Он пострадал, это его скорби, понимаете? Кто и пострадал, что я не могу. Я не могу, я скажу, я всегда это говорю, я и сына в жертву не понесу, не понесу. И пострадать, как он, я не могу. Может быть, я не выдержал бы. Я не знаю, не хочу, чтобы меня испытывали. И я по-дружески хочу дать вам совет. Такие вопросы задавайте прежде всего самому себе. Какие страдания? Насколько вы знакомы с страданиями? И насколько вы знакомы с его любовью? Потому что христианство – это не синоним бестактности. Вера не позволяет быть бестактным. Есть понятие межа ближнего, за которую не надо заступать. Охраняйте, берегите внутренний мир ближних ваших, чтобы вам помимо воли, сверх меры, не познакомиться со страданиями Христа. Если человеку никогда не проповедовали Христа, благую весть о спасении, как он может спастись? Как он может спастись? Накормив Христа, посетив Христа в больнице, посетив Христа в темнице. Люди, которые удивлены, говорят, Господи, где мы тебя вообще видели? Да мы с тобой не встречались вообще. А Машиах говорит, вы меня накормили, вы меня напоили, вы меня одели. Как это можно? Да? Любовь иметь. Не обязательно знать имя, да не в имени дело. Постоянно спрашивают про авторство. Нет ответа на авторство. Понимаете, мы можем ответ придумать какой-то, который позволит нам выглядеть умными, или который позволит нам закрыть тему. Знаете, как раввины учат, приучи свои уста говорить «я не знаю». Знаете, какие сладкие слова сказать? «Я не знаю». И не надо правду говорить легко и приятно. Иногда правда, я не знаю. Ну вот. Когда вот спрашивают про... Нет, сейчас. Вопрос был про ангелов, которые пришли в дом. Я сейчас этот вопрос не могу понять. Вот он. Вопрос, когда Лот отделился от Авраама, его пастухи, рабы ушли с ним. Скорее всего, они с ним и ходили. Или они ушли на вольные хлеба. Пастухи – это кто? Это наемники. Пастухи, наемники. Они наемные рабочие. Они пошли работать в другое место. Или пошли с Лотом работать. Кто? Как мы об этом ничего не знаем. Вопрос в том, что Лот впитал что-то от Авраама. А пастухи – нет. Даже зятья его. И те не впитали ничего. И вот результат. Поэтому, может быть, пастухи и пошли искать работу где-нибудь туда, на север, в сторону. Схема пастухи – это как сварщики. Всегда требуется стад много. Ну вот. Какой вопрос? Когда Саул шел за пропавшими ослицами, написано, что он пророчествовал по дороге. О каком пророчестве идет? Когда мы читаем слово «пророк», «пророчество», нам кажется, что это именно предвещение будущего. Ну, так мы воспринимаем слово «пророчество», предсказание будущего. Потому что на русском «пророк», «предрек», «предрекатель» или «видящий». Пророк, слово «нави», «неба», это «нивсватаем», «двигал губами», его губами двигал Дух. Что он делал? Может, он напевал Аллилуйя Леонарда Коэна? Может быть, я не знаю. То есть он прославлял Всевышнего. Через него как-то действовал дух, это на его устах как-то открывалось. Может быть, в прославлении. Может быть, в веселом хасидском нигуне. Тоже может быть. По-разному человек произносит разные звуки, когда он озаряем духом, когда через него действует дух. Ну, вот, наверное, на этой оптимистичной ноте. А сколько завес было в храме? В храме была, видимо, одна толстая завеса, одна раздвигающая завеса. На празднике завеса отодвигалась, чтобы те, кто проходил, приходили на Регалим, они приходили, как Всевышний говорит, видеть лицо мое. Они могли проходить и заглядывать, и видеть святая святых. Есть дело в том, что, как сказать, мудрецы, наши мудрецы, они историки так себе. Поэтому есть много разных версий о том, какая там была завеса. Есть версия, что завеса была одна толщиной в тефах. Вот такая завеса, да? Другие говорят, тефах – это вот это вот расстояние. Другие говорят, что это было две завесы, между ними такое расстояние. В общем, кто-то что-то видел, кто-то что-то помнил, поскольку все это записывалось 300 лет спустя, то примерно какой масти была лошадь у Александра Невского, столько же информации. К сожалению, нужно это признать, что мудрецы, как историки, историки не Вознецкие. Вот, наверное, я думаю, на этом мы можем и закончить. Очень приятно с вами быть, но пора бы и честь знать. Спасибо всем. Пусть Всевышний благословит всех тех, кто ищет его воли, ищет его лица, благословит ваши семьи, ваши дома, мужей, жен, сыновей, дочерей, родителей, даст пропитание, даст здоровье, даст все необходимое. Будьте благословенны. Шалом.